Глава 10. Это сделал Ирод, это проклятое чудовище. Иоанн, это ты? Помнишь ли ты меня? Я был с тобой, когда ты был еще ребенком. О, тогда я был известным человеком. Посмотри на меня теперь. Ирод отобрал у меня дом. Он забрал мои деньги без всякого суда. А потом он бросил меня в этот ад. Теперь он богат. Он нажился на моем состоянии. А я несчастный человек. Я проклинаю тебя, Ирод, чудовище, негодяй. Я верно служил ему 20 лет. Не было еще такого человека, с которым вы поступили так несправедливо, как со мной. Я говорю вам, то, что сделал он, несправедливо. Теперь взгляните, что еще придумал этот гнусный человек. Этот людоед отправил пророка Божия в это проклятое место. Говорю вам, все боли, все проблемы, все печали Иудеи от Ирода. На этой земле нет ни справедливости, ни милосердия, ни жалости. И все это его вина, все из-за него. Иоанн, ты меня слышишь? Запомни мое слово, ты сгниешь здесь так же, как и мы. Там, в пустыне, ты сказал нечто истинное. Нет предела злобе человеческого сердца. И самый худший из всех – Ирод. Я был бы сегодня счастливым, процветающим человеком, если бы не этот хладнокровный убийца, а также другие, эти злые, нечестивые люди, которые сговорились с ним, отобрали у меня все, что я имел. «Парнах, придержи свой язык!» — закричал один из стражников. Наступила пауза. Узник первой камеры замолчал. Однако, к несчастью, его крики разбудили узника, который находился в камере рядом. Глава 11. Худой, изможденный человек подошел к двери своей камеры и диким взглядом посмотрел в глаза капитана и караула.
«Иоанн? Здесь? Вы говорите, что Иоанн находится здесь? В тюрьме Махаера? Ты сказал про Тей, что его бросили в третью камеру?»
«Да, Хэнна. Ирод арестовал Иоанна и приказал поместить его сюда».
«Разве у Бога нет жалости? У него что, нет чувств?» — спросил Хэннел холодным голосом. «Для него ничего не значит преданность? Я когда-то верил в Бога так же, как Иоанн. Ты действительно здесь, Иоанн? Ты меня помнишь? Я жил святой жизнью перед Богом. Ты ведь помнишь, Иоанн? Посмотри, к чему это меня привело. Взгляни также, к чему привела тебя твоя преданность Богу. Для всех любящих Бога и послушных Ему приготовлен такой конец. Что же это за Бог, который позволяет, чтобы мы так страдали? Бог, ты бросил в эту скользкую яму одного из самых преданных твоих рабов!»
Хэннел вытянул руку сквозь прутья камеры, сжал кулак, поднял свое лицо к небу и стал проклинать Бога. Он окончил свое неистовство последним возгласом.
«Никогда больше я не стану служить такому Богу, который поступает с людьми подобным образом. Когда я нуждался в нем, где он был? Иоанн, где же твой Бог сейчас, когда он так тебе нужен?»
Ни единого звука не доносилось из третьей камеры. Что бы ни думал Иоанн, он держал совет с самим собой. Протей со своей стороны не мог не удивляться. Узник первой камеры во всем винит человека. Узник второй камеры во всем винит Бога. Кого же будет обвинять узник третьей камеры? Бога? Человека? А может быть, своего кузена? Глава 12. Небольшой городок в Галилее под названием Наин. Ранний вечер. Улицы города заполнены людьми, ожидающими своей очереди, чтобы принести своих больных к Иисусу. Среди них слепые, сгорбленные, глухие. Некоторых, испускающих пену изо рта, сдерживают родственники. Молодая мать держит на руках маленького лихорадочного ребенка. Другая мать укачивает на руках своего больного ребенка калеку. Собрались люди со всеми возможными человеческими заболеваниями. Но всех их объединяет одно. Все они ищут Иисуса, надеясь получить из Его рук исцеление или освобождение. Все внимание этих людей сосредоточено на небольшом доме, расположенном на одной из узких улочек города. Все улицы, ведущие к этому дому, запружены людьми. Если идти через внутренний двор, то можно увидеть, что дом также переполнен. Все охвачено возбуждением и нетерпением. Еще большее возбуждение охватывает ожидающих, когда из дома вдруг раздается радостный возглас, а затем появляется исцеленный, от всего сердца прославляющий Бога. В этот момент во внутреннем дворе появляются трое небрежно одетых человека с опаленными солнцем лицами. Один из учеников Иисуса узнал их. Он вбегает в дом, чтобы сообщить о прибытии этих людей. И как раз в этот момент скрюченный человек встает на ноги, поднимает к небу свои руки и начинает благодарить Бога за исцеление. «Господь, пришли ученики Иоанна». Иисус поднял глаза, и на какое-то мгновение в них появилось выражение тревоги. «Пожалуйста, отпусти людей. Приведи сюда Иоанновых учеников немедленно». С этими словами Иисус расположился на полу, ожидая появления учеников. Через некоторое время три человека молча сели перед Иисусом. Возникла долгая пауза. Тишину прервал Надав. «Мы пришли от Иоанна. Он в тюрьме. Ирод арестовал его за...» «Да, я знаю», — ответил Иисус. «Несколько дней назад нам разрешили повидаться с нашим учителем. Он прикован цепями к стене глубокой шахты. Ходят слухи, что еще немного, и Ирод убьет его». Он замолчал, ожидая, что Иисус что-нибудь скажет. «Иоанн послал нас к тебе, чтобы задать один вопрос. Это единственная его просьба к нам. Мы пришли издалека, чтобы найти тебя, и все это ради одного единственного вопроса». Снова наступила пауза. Никто не произнес ни слова. «Учитель, Иоанн задал тебе такой вопрос». Надав покраснел и опять помолчал. «Вопрос Иоанна такой: ты ли Мессия, или ожидать нам другого?» Наступила звенящая тишина. Все молчали. В сердце каждого сидящего в комнате человека ощущалась боль. Можно было прочитать это на лицах трех учеников Иоанна. Это было заметно также на лицах 12. Но более всего это можно было заметить на лице самого Господа. Иисус глубоко вздохнул и уронил голову.
что указывало на его глубокую боль. Взглянув вновь на учеников, он возвратился к вопросу.
Надав, иди к Иоанну. Скажи ему следующее. Во-первых, скажи Иоанну, что слепые видят, хромые ходят, глухие слышат. Затем скажи моему кузену, что Евангелие благовествуется. Не только благовествуется, но с радостью принимается. И мужчины, и женщины освобождаются. Господь помолчал, затем глубоко тяжело вздохнул. Потом медленно продолжил. Наконец, Надав, скажи Иоанну, скажи ему. Голос Господа был сдавленным. В словах, которые он произносил, чувствовалась боль. Скажи моему брату Иоанну, блажен тот, кто не соблазнится обо мне. И опять все молчали. Иисус поднялся, обнял всех троих и повернулся к своим ученикам. Уже поздно, нам пора уходить. Мы должны идти в другое место. Пожалуйста, отпустите людей, ожидающих на улице. Ученики Иоанна встали ошеломленные. Для всех было очевидно, что они основательно сконфужены. Мгновение спустя они повернулись и вышли. Двор, через который они проходили, теперь был пуст, как и все близлежащие улицы. Завтрашний день приготовил для Иисуса другой город. Для учеников Иоанна завтрашний день будет хранить загадочность сегодняшнего. Но что сохранит завтрашний день для тех, которые сегодня вечером были распущены по домам? Они все ушли, не получив исцеления. А Иоанн? Какой будет его реакция на странные слова кузена? Глава 13. Трое учеников Иоанна скользнули вниз на скользкий пол темницы, которая стала его домом. Учитель, мы видели твоего кузена. Задали вы ему мой вопрос? Да. Что же он ответил? Учитель, ответ был очень странный. Мы не поняли его. Иоанн вздохнул. Было похоже, что другого ответа он и не ожидал от Надава. Что же он ответил? Учитель, он просил сказать тебе, что слепые, глухие и хромые видят, слышат и получают исцеление. Затем он передал тебе, что благая весть проповедуется и принимается с радостью. Иоанн медленно переваривал эту мысль в своем уме. Через несколько минут его брови нахмурились. Узник наклонился вперед и спросил: «Это все?» «Нет, учитель. Он сказал кое-что еще, после чего распустил толпу людей и попрощался с нами. Он сказал: «Передайте Иоанну, блажен, кто не соблазнится обо мне».
Последовало молчание. Трое учеников внимательно вглядывались в лицо Иоанна, пытаясь определить его реакцию на эти слова. Но, как всегда, на нем ничего не отразилось. Наконец, Иоанн спросил с сомнением: «Где вы нашли моего кузена?»
«В одном из городов Галилеи, на Ине», — ответил Надав. «Там кругом были больные. Все улицы и аллеи были заполнены людьми, ожидающими исцеления. Место было переполнено страждущими душами».
«Были ли они исцелены?»
«Да, учитель, многие были исцелены».
При этих словах интерес Иоанна возрос. Он выпрямился.
«Ты сказал, многие?»
«Да, учитель, многие!»
«Многие?» — повторил Иоанн вопрос.
Надав смутился.
«Да, учитель!» — ответил он снова.
«Многие были исцелены?»
«Многие!» — проговорил Иоанн медленно, как бы для себя. Затем он снова наклонился вперед. «Многие, Надав!» «Многие, но не все!»
Какое-то мгновение Надав был в растерянности от того, что сказал Иоанн. Его глаза отразили ужас, который заметил Иоанн.
«Да, учитель, ты прав. Многие там исцелились, но не все».
«Не все». Взгляд Иоанна остановился в пространстве. Нашел ли он, наконец, ответ на вопрос об Иисусе, который его так сильно беспокоил? Или этот ответ добавил еще больше вопросов к его думам? В это же самое время еще некто решал ту же самую дилемму. Глава 14. «Оставьте меня одного», — сказал Иисус своим ученикам. С этими словами Иисус удалился в уединенное место, чтобы побыть одному. Никогда раньше за 31 год жизни здесь, ни за все время существования вечности, он не желал так сильно ответить на вопросы того, который пытался понять тайные пути Божии. Если когда-либо должен был наступить такой момент в его жизни, чтобы дать четкий ответ, если какому-либо человеку когда-либо он должен быть предельно ясен, то это время настало теперь. И этот человек был Иоанн. Если какому-то человеку когда-либо должно быть дано исчерпывающее объяснение, этот человек является его кузеном, его плотью и кровью. Иоанн, твоя боль велика. Я это чувствую. Сегодня тебе отчаянно нужно понять меня, вникнуть в мои пути, проникнуть в тайну моего всемогущества. Твое сердце почти разбито. Но, Иоанн, не у тебя первого такая нужда. Ты находишься в длинной цепи людей, которая протянулась сквозь века, обращавшихся ко мне с вопросами и сомнениями. Ты являешься только одним голосом среди многих, которые находятся в борении и непонимании моих путей. Перед глазами Господа возникла сцена очень давних событий. Иисус вздрогнул. Перед ним был Египет. Господь времен вступил на улицы города фараона. Я был здесь. Я ходил по этим улицам и слышал тихий плач, ропот и молитвы моего народа, изнемогающего здесь от рабства. Господь остановился и взглянул вокруг. Он слышал каждую молитву, казалось, они поднимались к нему в одной гармонии с гремящими цепями. Вы, потомки человека по имени Иаков, вы так долго взывали ко мне, так долго страдали и так долго плакали. Вы поднимали свои лица к небу в течение многих лет, которым нет числа. Но небеса были как камень, как будто ваш Бог был глух. Вы родились рабами, вы возрастали, молили об освобождении и умирали, так и не получив ответа на свои молитвы. Дети занимали ваше место и обретали цепи своих отцов. Они также плакали об освобождении и также умирали с цепями на своих запястьях. Господь продолжал идти. Дети ваших детей постарели. Они приходили ко мне с молитвами миллионы раз, взывая: «Бог, освободи нас от фараона, от этого властелина, который не знает нашего отца Иосифа. О, наш Бог, выведи нас обратно на нашу родину!» Но я не отвечал ни слова. И так это продолжалось для вас и ваших детей в течение 12 поколений. Я оставил вас в рабстве на 400 лет, и ни разу за все это время вы не получили ответа на свои молитвы. Вы взывали ко мне, но я не отвечал. Я не давал вам объяснения ни своих целей, ни причин, ни своих путей. Ваши сердца были разбиты, но мое сердце разбивалось вместе с вашими. И после 400 лет все же остались мужчины и женщины, верующие в меня. После 400 лет моего молчания вы все еще верили. В этот момент он услышал пронзительный вопль. Это кричала мать: «О, Бог! Если ты есть, почему ты не отвечаешь? Завтра это прекрасное дитя заберут у меня навсегда. Его поработят, и он будет навсегда обречен делать кирпичи на берегу реки Нил. Я умру, никогда больше его не увидев. Он постареет и также умрет в цепях, которые завтра наденут на его запястья. Неужели ты не слышишь меня?» Глаза Господа наполнились слезами. «О, Израиль, ты стоишь лицом к лицу перед простым фактом. О, женщина, ты так же, как и те, кто были прежде, так же, как мой кузен Иоанн, погибающий в этой шахте, вы встали лицом к лицу перед одной истиной. Ваш Бог не оправдал ваших ожиданий». Глава 15. Перед глазами Господа возникла другая картина. Снова это был Египет, но многие-многие годы спустя. Господь вступил в развернувшуюся перед ним драму, но не рабство, а смерти. По улицам в панике бежали женщины, преследуемые египетскими солдатами. Каждый перворожденный еврейский мальчик должен быть убит в этот день. Все, кроме одного. Один из них, который останется в живых, вырастет и спасет Израиль от египтян. Но эти преследуемые матери не знают того. Они проживут жизнь, так и не узнав, что 80 лет спустя Бог отомстит за их детей, освободив Израиль от рабства. «Они не знают», — вздохнул он. «Они узнают, но не здесь, не на земле. Все, что они будут знать здесь, это то, что я не пришел помочь им в час величайшей нужды. Сегодня, подобно многим другим, они встретились с Богом, которого они не понимают. Так было в прошлом, так будет и во все последующие века. Сцена снова изменилась. Господь пространства и времени снова возвратился в Галилею. Он начал опять говорить: «Если бы мне надо было дать ответ тем, которые жили в рабстве в Египте, если бы мне надо было отвечать Иову, сидящему на куче пепла, или находящемуся в грязной яме Иеремии, если бы мне надо было дать объяснение моему народу, когда армия Навуходоносора окружила Иерусалим и угнала их в рабство, если бы я когда-либо желал дать ответ или объяснение, если когда-либо должен быть такой день, когда бы я хотел говорить, такой день был бы сегодня. Сегодня я имею плоть и кровь. У меня есть земная мать, которая любила Елизавету и любит ее сына. Она бы не хотела увидеть его умершим, и, подобно многим другим, она также хотела бы понять многое. Сегодня у меня есть братья и сестры. Я земной человек, с текущей по моим венам кровью, с человеческими эмоциями, с семейными обязанностями. Иоанн и я, старшие сыновья в наших семьях, человеческими глазами. Я сегодня вижу неправедные дела Ирода, и не только это. Везде, куда бы я ни взглянул, я вижу, как мой народ попадает в обстоятельства, которых он не ждал. Если бы должен был наступить такой момент, когда бы я возжелал ответить на вопросы какого-либо мужчины или женщины, это было бы сегодня, и объяснение своих путей я дал бы тебе, Иоанн. Я видел тебя 12-летним мальчиком, когда ты вступил в пустыню. Я видел, как твои дни превращались в недели, а недели в годы. Я видел, как ты постился, как ты ел отбросы пустыни. Я видел, во что ты одевался. Я видел, как твоя мягкая кожа превращалась в грубую и морщинистую. Я видел, как ты преждевременно постарел. Твою верность мне нельзя сравнить ни с чем. С тех пор, как Ева родила своего первого младенца, не было никого равного тебе. Ты получил от меня задание большее, чем Моисей. Ты больше всех бывших до тебя пророков. Ты самый близкий из всех моих родственников. Ты – моя плоть и кровь. Если бы когда-либо я хотел дать ответ на вопросы человека и объяснить мои пути, это было бы сегодня. И все же я был для тебя таким же, как и для всех, не вполне понятым Господом, Богом, который очень редко дает ясно понять, что Он делает в жизни одного из своих детей. Ангелы в небе будут просить, чтобы тебя мне освободить. Смерть, придя взять тебя на покой, будет рыдать над тобой. Но ответа не жди от меня. Не придет он тебя осеня. Пусть ответ тот останется тайной, что при встрече лишь станет явной. Глава 16. Когда над небольшим городком Наином взошел день, люди, которые были собраны там предыдущим вечером, получили неожиданное потрясение. Иисус оставил город вскоре после того, как толпа была распущена. Он ушел, и никто не знал, куда. В это утро мать, которая пришла из Дамаска со своим ребенком-калекой, должна будет отправиться в обратный длинный путь, неся свое любимое дитя, которое никогда не будет исцелено. Всю свою оставшуюся жизнь она будет думать, почему Господь не подождал еще несколько минут, прежде чем распустить народ, так как она была следующей в очереди. Блажен тот, никто не соблазнится обо мне. В это же утро направился домой в сопровождении своего друга слепой старик, который до конца своих дней будет сожалеть о том, что он не мог подойти к господину-целителю несколькими минутами раньше. Тогда бы он узнал, что такое свет, а теперь его жизнь навсегда останется во тьме. И блажен тот, кто не соблазнится обо мне. Будет возвращаться домой также и мать со своей молодой дочерью, которая навсегда останется сгорбленной из-за несчастного случая в детстве. Весь этот унылый день и все последующие дни и годы мать будет смотреть в лицо дочери и часто слышать от нее вопрос, почему она не была исцелена в тот день в Галилее? Ведь так много было исцеленных, мама! Сначала мать даст один ответ, потом другой. Эти ответы не удовлетворят ни мать, ни дочь. И они навсегда останутся в удивлении, почему Господь оставил их в этот вечер и не задержался немного дольше. Мать умрет и сойдет в могилу. Ее дочь повзрослеет, навсегда оставшись калекой. И блажен тот, кто не соблазнится обо мне. Больной ребенок умрет. У ребенка с эпилепсией будут припадки все время, сколько он будет жить. Девушка с лихорадкой будет страдать несколько недель, прежде чем выздоровеет. Глухонемой проведет остаток жизни, прося милостыню городских ворот. Все эти и многие другие люди с еще более трагичными историями покинули в это утро Наин настолько удрученные, что словами невозможно было выразить их чувство безнадежности. Хуже всего, что от Бога они не получили никакого объяснения его путей. Многие были исцелены, но не все. И блажен тот, кто не соблазнится.